Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня с вами о непослушании веры. Для нашего времени, непосредственно перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, о членах которой Он сказал в Евангелии от Луки 18, стихи 7 и 8. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Здесь речь идет не о погибших грешниках, но о детях Божьих, в которых перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью вера охладеет. Поэтому обратимся теперь к четвертой книге Царств, главе 13, и рассмотрим стихи с 14 по 19 этой главы. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: «Отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей: «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы. И сказал царю израильскому: «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя, и сказал: «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил, и сказал: «Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». И сказал Елисей: «Возьми стрелы». И он взял, и сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он три раза, и остановился, и разгневался на него человек Божий, и сказал: «Надобно было бы бить 5 или 6 раз, тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян». Возьмем этот текст за наш главный текст. Сообщение этого текста вводит нас во время пророка Елисея. Во времена нужды Божьего народа Израиля Бог постоянно давал великих Божьих мужей. Во всяком случае, мы это видим во всем Ветхом Завете. Так было однажды при Моисее, при Самсоне, при Давиде. И мы знаем, когда Израиль достиг своего наинизшего духовного состояния около 400 лет до Голгофы, то Бог послал к своему народу Израилю своего Сына Господа Иисуса. Во всех нуждах Израиля в Ветхом Завете Бог давал соответствующих великих Божьих мужей для освобождения своего народа от врагов. Пророк Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Так мы прочитали в нашем главном тексте. Почему эта болезнь была от Бога? Потому что Бог сказал в Бытие 3:19: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». А болезни приводят нас к смерти, приводят нас в прах, из которого мы взяты. Поэтому в нашем тексте и читаем: Елисей заболел болезнью, которая должна была привести его к смерти. Царем северного государства Израиля был в то время Иоас. Этого царя Иоаса нельзя путать с царем Иоасом дома Иудиного, о котором читаем в 4 книге Царств, 12, стих 1. «В 7-й год Июя воцарился Иоас и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии». Как видим, Это был другой царь, который 40 лет царствовал, и, как читаем в стихе 2, «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Но царь Израиля, Иоас, которым мы занимаемся в этой проповеди, царствовал всего лишь 16 лет и делал, как Писание говорит в 4 книге царств, 13 стихи 10 и 11, в 37 год Иоаса, царя Иудейского, воцарился Иоас, сын Иоахазов, над Израилем в Самарии, и царствовал 16 лет, и делал неугодное в очах Господних, не отставал от всех грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, но ходил в них. Этот царь Израиля Иоас, который делал неугодное в очах Господних, приходит из Самарии, чтобы посетить пророка Елисея. Царь Иоас знал, что через пророка Елисея Господь Иисус многие годы благословлял Израиль и многие победы одержал Израиль над своими врагами ради присутствия Елисея в стране. Прекрасный пример этого мы видим в событии, о котором читаем в 4 книге царств, глава 6. Стихи с 18 по 23. Когда пошли к нему сириане, чтобы увести Елисея в плен, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея, и сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город, идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете», и привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай, разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Как видим, только на основании глубокой связи Елисея с Господом Иисусом он даже мирным путем отвращал врагов от Израиля. Не премину также напомнить вам на этом месте, что пророк Елисей в духе является прообразом Господа Иисуса на время благодати. Доказательство этому мы видим в той же главе 13 нашего текста, в стихах с 20 по 21. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои». Это значит, если уверовавший человек в духе приходит к Иисусу на Голгофу с покаянием, то душа его оживает для Бога. Поэтому сравним этот факт целенаправленно в перспективе на исполнение этой победы в нашем Господе Иисусе, что все спасенные для жизни вечной благословлены, так как Иисус Христос в духе присутствует на этой земле. Если Он олицетворенно, то есть лично, не присутствует больше на земле, то в духе он здесь. И этого достаточно, чтобы люди в настоящее время могли еще спасаться для жизни вечной. Когда царь Иоас услышал, что Елисей, этот Божий муж, заболел и должен умереть, то пошел к нему. Никто не мог его больше удержать от этого решения. А теперь, тысячелетия спустя, после этого события, спрашиваем себя, с какой целью пришел Иоас к Елисею? Хотел ли он святого разыграть? Но мы верим, что он пришел не с этой целью. Царь Иоас, который за время своего царствования делал неугодные в очах Господних, познал, что Бог Израилев был с Елисеем. На основании этого факта мы познаем, что и неверующие люди очень хорошо знают и видят, кто и сегодня из детей Божьих верно ходит с живым Богом. А я могу добавить, что неверующие иногда это лучше знают, чем сами спасенные. Поэтому мысль о возможной утрате пророка была для царя очень горькой. Этот факт привел его к очень глубокой печали. А когда царь услышал, что пророк лежит уже на смертном одре, то он собрался, пришел к Елисею и плакал над ним. Но царь плакал не по поводу самой смерти пророка. Нет, он плакал по той причине, что после смерти Елисея он не будет больше иметь пользы от самого присутствия в стране Божьего мужа. Поэтому возникает логичный вопрос: какие мотивы дают нам побуждение для принятия участия в нуждах других? Если бы это было возможно, то Иоас стал бы так держаться за пророка Елисея, чтобы он не умер. Когда достойных верующих Господь Иисус отзывал в вечность, то остающиеся родственники и близкие еще всегда оставались неуверенными. Это совершенно ясно, потому что на таких верных последователей Иисуса известным образом равняются в соответствии со Словом Божиим. А мы знаем, что всякое стремление держаться за людей является опасным делом, особенно в тех случаях, когда люди, как Иоас, вообще неверно ходят с живым Богом. То неуверенность в результате смерти такого верного верующего становится еще больше, ибо то, за что держались эти родственники и близкие, лежит теперь в могиле. Мы же знаем, что такие неверные люди недостаточно держатся за самого Господа жизни, поэтому они держатся больше за таких, о которых они знают, что они имеют сильную связь с Богом. По такому вопросу мы читаем у Иеремии 17 стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». И если верные в вере люди умирают, то с неверными и сегодня еще так случается, как тогда с царем Иоасом. Вся опора таких людей являются люди, является плоть. В этом мы видим причину, почему Иоас не хочет потерять Елисея. Поэтому он приходит к умирающему Елисею и плачет над ним. Поэтому болит его сердце, когда думает о том, что потеряет этого Божьего мужа, которому он во многом так благодарен, и не хотел потерять Божьи благословения Елисея. В Елисее в конечном счете будет взята вся его надежда, вся его опора. Таковыми являются и сегодня люди, которые не имеют в своих сердцах Иисуса Христа. Они держатся за видимые вещи. Но Слово Божие говорит, что все видимое когда-то исчезнет. сгорит в огне, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стихи 9 и 10. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день, Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это произойдет после тысячелетнего мирного царства. Но процесс исчезновения этих материальных опор начался уже сегодня. Во всех больших городах Европы имеются огромные установки по сжиганию материальных вещей. Там ежедневно приземляется в огне бесконечная цепь различных предметов. В этом мы видим сжигание, о котором Бог предсказал, которое уже началось на основании множества людей на земле. Какое это разочарование, когда люди всю свою надежду, которую они имеют, возлагают на приходящие вещи, как этот царь Иоас возлагал свою надежду на Елисея. Елисей был силен в своем Боге. А кто возлагает свое доверие на Бога, тот и остается в этом отношении с Богом, хотя в плоти мы и умираем. Это доверие на Бога мы снова найдем в вечности. А пророк Иеремия сказал по этому поводу в главе 17, стих 7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Царь Иоас осознает, конечно, серьезность своего положения. Поэтому в стихе 14 он неожиданно обращается к пророку словами: «Отец мой, отец мой». Это уже необычное и важное дело, если сегодня какой-нибудь безбожник начнет говорить об Иисусе. Это странное дело, но в этом мы видим параллели с рассматриваемым нами событием. Царь Израиля Иоас желает этими словами оказать Елисею честь. По этой причине он произносит цитату своей веры: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». Эти слова были цитатой Елисея, когда Бог забрал великого пророка с земли. В 4 книге Царств, глава 2, стихи 11 и 12, читаем: «Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: „Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его“, и не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части». Удивительно, не правда ли? Но когда в этом событии Елисей произносил эти слова, то мотив применения этих слов в устах Елисея были истинны, потому что Елисей подчинялся пророку Илии как сын своему отцу, но у Иоаса мы видим совершенно другие мотивы. Он не имел такого отцовского отношения в послушании ни по отношению к Елисею, ни по отношению к Богу. Потому что выше мы прочитали, что Писание о нем говорит: «И делал неугодное в очах Господних». 4 книга Царств, 13 стих 11. Поэтому царю Иоасу в конечном счете недоставало послушания Богу, так как признание детьми отца должно отображать образ того, кто их породил. То, что Елисей при вознесении Илии видел, была небесная огненная колесница, были огненные кони, которые постоянно приносят победу. Ради этих слов пророк Елисей желает передать царю Израиля последнее благословение. Елисей не требует от Иоаса отчета о своем хождении, но он желает передать неверному царю благословение, чтобы через неблагословленного царя хотя бы израильский народ был благословлен. Прежде чем Елисей покинет этот мир, он желает благословить Иоаса и говорит ему: «Возьми лук и стрелы». Это говорит смертельно больной Елисей в стихе 15. Царь Иоас послушался. Если бы он живого Бога так слушался, как он здесь выполняет повеление Елисея. Знаете ли вы, когда мы проявляем послушание нашему живому Богу? Когда? Когда мы стремимся вознести Ему славу, тогда проявляем Ему послушание. В этом заключается наш вопрос, что мы, быть может, по той причине имеем так много проблем в отношении послушания Его Слова и голосу Его Святого Писания и Его Духу, что мы слишком мало прославляем Бога. Жизнь нашего практического хождения является свидетельством того, как мы обращаемся с Господом Иисусом, как мы прославляем Бога. Как вы прославляете Бога и нашего Господа Иисуса? Царь Иоас должен был по повелению пророка положить свою руку на лук, а Елисей ложит свои руки пророка с благословением на руки царя. После этого Иоас должен был быстро открыть окно, иначе полетели бы стекла. Не какое-нибудь окно, но, как в тексте написано, окно на восток следовало открыть. Этот факт является особым делом, потому что это было направление в сторону Сирии, где проживал злой враг Израиля. Именно в этом направлении Иоас должен был открыть окно для выстрела из лука. После этого, как мы читали в нашем тексте, Елисей сказал: «Стреляй!» И царь выстрелил. Стрела пролетела через окно в открытое пространство в направлении востока, в направлении Сирии, навстречу врагу. Стрела вылетела из руки царя, из руки пророка, из руки Бога. В отношении этого факта можно многое сказать. Как мы все знаем, наш Господь Иисус является одновременно царем, священником и пророком. И если мы что-то от себя делаем, если нет необходимого согласия, которое от нас требует наш Господь Иисус, то это является стрелой в собственном деле и не более. Но в рассматриваемом событии за этим делом стоял Бог, стоял посредник Ветхого Завета, пророк и царская власть. А летящую стрелу Елисей сопровождал еще словами из стиха 17. «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян в Афеке в конец». Афек означает «прочная крепость». Это должно быть благословением, обетованием Бога над этими врагами Израиля до полного их истребления. Несмотря на неверность царя Иоаса Богу, он хотел все же дать ему победу. Это живой и удивительный Бог, который прежде всего смотрит не на нашу неверность и человеческое несовершенство, но прежде всего имеет в виду собственное прославление. Бить врага Израиля до полного истребления было решением Бога на небесах. Однако эту победу живой Бог хотел дать царю в связи с испытанием веры. Бог никогда не желает нас использовать как мертвые инструменты, даже если эти инструменты находятся в его руке. но Он хочет лично нас привлечь к участию в этой победе. В эту победу мы должны внести нашу часть, которую Бог от нас ожидает. И это есть наша вера. Поэтому Писание и говорит в Новом Завете, что без веры никто Богу угодить не может, как читаем в послании Евреям 11, стих 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаст. Бог хотел, чтобы царь Израиля Иоас угодил, чтобы он понравился Богу. Поэтому Бог уже в Ветхом Завете включает дело веры царя по отношению к Богу. Бог хотел проверить, проявит ли царь послушание или непослушание по отношению к живому Богу. Если мы делаем что-то в вере, то воздаем этим Богу славу. По этому вопросу читаем в послании Римлянам 14, стих 23. «А все, что не по вере, грех». Понимаем мы это? Если что-то совершается через веру, то Бог получает славу. А кроме того, проверка нашей веры служит для нашего духовного роста, для того, чтобы нам справиться, чтобы нам разобраться в намерении Бога как с нами, так и по отношению к Израилю и к царю Иоасу в рассматриваемом событии. Эту проверку веры Бог начинает, как читаем в стихе 18, следующими словами Елисея. «Возьми стрелы». Царь выполняет приказ Елисея. Затем последовал следующий приказ. «Бей по земле». Здесь следует заметить, что царь Израиля совершенно точно знал, что означает это прообразное действие. Стрела являлась для него данным ему от Бога заданием сразиться с врагами Израиля, сирийцами. Каждый удар по земле означал одну победу в этих сражениях с врагом Израиля. Одной победы было недостаточно, чтобы навсегда истребить врага. И в наше время верующие думают, что через одну победу мы будем все иметь и можем блаженствовать. Такое мнение является глубоким заблуждением. Вся наша жизнь в общении с Господом Иисусом, победителем на Голгофском кресте, представляет собой постоянную борьбу, которая скрывает в себе много повторений, пока будет достигнута окончательная победа, которая приносит Господу Иисусу славу. Одной победы в нашем духовном сражении далеко не достает, чтобы навсегда победить врага. Царь Иоас берет целую связку своих стрел и по указанию пророка Елисея бьет ими три раза по земле, и на этом остановился. Писание сообщает нам дальше. «И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда ты побил бы сириян совершенно». А теперь только три раза поразишь сириян. Стих 19. А сегодня, несколько тысяч лет спустя, мы спрашиваем себя, вообще, что сделал царь Израиля неверно? Откуда он должен был знать, что он должен пять или шесть раз ударить по земле? Кто должен был ему об этом сообщить, чтобы это знать? То, что по этой теме написано в дорогостоящем Слове Божьем, является и сегодня еще проблемой почти среди всех верующих, так что это является вопросом веры. Поэтому я хочу здесь одно сказать. Если мы не всегда будем найдены в требуемой Богом покорности, и в состоянии веры, как Бог этого желает, тогда мы не сможем занять соответствующего положения веры, если Господь Иисус в Своей любви и милости введет нас в испытание веры с той целью, чтобы нас благословить. Ибо это испытание в вопросе веры, которое вращается в области послушания, является делом нашего сердца. Царь Иоас не выдержал испытаний своей веры, не сдал экзамен, поэтому он не должен был, а вернее, не мог одержать окончательной победы над врагом. Ошибкой царя был грех неверия, в котором он и до этого события постоянно находился. Бог не ожидал. Нет-нет, Бог является праведным Богом, и он не ожидал от Иоаса знания того, что он должен был 6 раз ударить по земле. Но Бог на небе ожидал от него что-то другое. Он ожидал от Иоаса послушания, а этого послушания он не имел. А если и в нас нет этого послушания, то можем понять и познать, что путь нашей веры ведет вниз. Если мы больше не будем найдены в любви к Его Слову, в любви нашего Господа Иисуса в молитве, если все это ослабеет, если все это идет на затухание, и мы продолжаем жить только в сознании прошлого, тогда начнет светить аварийная красная лампа. Царь Иоас просмотрел эту аварийную лампу веры в своей жизни. Он не смотрел на эту лампу. Следовательно, все заключается в том, чтобы мы были послушными, чего не наблюдалось у этого Иоаса. Пророк приказал: «Бей по земле». Этот приказ не содержал в себе знания о том, чтобы 5 или 6 раз ударить. Иоас должен был это сам делать. Но, как мы видим, в своем личном деле он дошел только до 3 раз. Приказ гласил: «Бей по земле», но после 3 раз Иоас, к сожалению, остановился. Сколько остановок, сколько прерываний видит Господь Иисус в нашем следовании за Ним, сколько прерываний Он видит в Своих повелениях и связанной с этими повелениями нашей веры. Вместо того, чтобы делать то, что нам говорит Слово Божие, мы слишком часто спокойно стоим на месте. Затем делаем странную ошибку и включаем наш разум, который совершенно ошибочно, как замена, стоит на месте нашей веры. Мы любим, конечно, наш разум, потому что апостол Павел сказал, чтобы мы не были нерассудительными, как читаем в послании Ефесянам 5, стих 17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». А также в послании Римлянам 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Разум и рассудительность должны быть там, где им положено быть, как и вера должна быть найдена там, где Господь Иисус ее ищет. Каковы бы причины ни были в нашем застое, но Господь Иисус оценивает это как неверие, а неверие может быть исправлено только посредством преодоления и смирения. По этой причине врагу человеческих душ самым дешевым образом отдается победа сегодня, как и тогда Иоас отдавал победу врагу Израиля. Повторяю, самым дешевым образом отдается врагу победа через наше неверие и наше непослушание. мы совсем недалеко следуем за обещанием божественной победы и неверием Иоаса. В противном случае у нас не было бы так много остановок и застоев в нашей жизни веры. Как много побед проигрывают дети Божьи в Церкви Иисуса на основании неверия и непослушания. Это именно та вера, через которую Господь Иисус желает в нас прославиться. Та вера, что мы не знаем эти числа 5 или 6. Чтобы вы это лучше поняли, приведу простой пример. Часто мы за кого-то молимся, чтобы Господь Иисус спас этого человека. Мы несколько раз за него молились, но видим, что он не проявляет никакого интереса к Слову Божьему, к Иисусу, и мы быстро охладеваем в этом нашем желании. Но Господь Иисус ждет от нас постоянства, чтобы мы не уставали совершать молитвы в отношении той или другой нашей просьбы. Он ждет, чтобы мы совершали эти молитвы в вере, а не просто для того, чтобы поставить галочку, что мы молимся. Это будет такая вера, которая и сегодня оставляет нас равнодушными к нашему Господу Иисусу. Хотя Библия и говорит, что однажды мы будем Ему равны, но это будет лишь тогда, когда будем Его видеть, какой Он есть. Этот момент пока еще не наступил. Сейчас мы должны пока еще ходить в вере, чтобы мы не знали эти числа 5 и 6, когда придет Господь Иисус, но тем не менее ходили в вере. В этом мы прославим Господа Иисуса и ни в чем другом. Следовательно, каждая победа заключается в терпеливом выжидании, в исполнении веры, в нашем постоянном пребывании в общении с Господом через наши молитвы и через Слово Божие, что является нашей стороной. И если мы становимся на сторону Господа Иисуса, то и Он будет стоять на нашей стороне. Все дети Божьи совершенно точно знают, что мы должны пребывать в жизни молитвы, что Слово Божие мы должны ревностно слушать и усердно читать. Но в чем заключается причина, что в этих вопросах мы так часто делаем остановки, прерываем наш ритм следования за Иисусом? Что является причиной, что смотрим на нашу плоть, на обстоятельства, которые мешают нам следовать указаниям Господа Иисуса? Иногда это стоит нам много усилий, чтобы оторваться от видимых вещей и обратить взор на Господа Иисуса. Но Господь Иисус ждет, потому что каждому из нас Он дал для этого необходимую меру веры. А Святой Дух увещевает нас по этому вопросу в Колоссянах 3, стихи 1 и 2. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Отсюда следует, что и наши мнимые, ошибочно хорошие мысли – не являются заменой для непослушания веры. Поэтому я особенно подчеркиваю, чтобы дети Божьи делали именно то, что написано в Слове Божьем. Но почему мы это просто-напросто не делаем, хотя знаем, что это для нас в Библии написано? Потому что грех Иоаса и сегодня является грехом многих детей Божьих. И сегодня многие дети Божьи не имеют больше побед, потому что поступают как Иоас. Кто удерживал царя Израиля Иоаса от того, чтобы он больше бил по земле? Было бы намного лучше, если бы он 100 раз больше ударил по земле, чем было необходимо. Зато тогда дело благословения Господом его намерением не пошло бы в крив и в кось. Понимаем мы это? Тогда Иоас постоянно находился бы в области Божьей воли. Ему следовало в течение 2 часов бить этими стрелами по земле. Тогда Бог дал бы ему победу для полного истребления врага Израиля. Совершенно очевидно, что это было бы намного лучше. Можете не сомневаться в том, что пророк Елисей своевременно сказал бы ему: «Ну хорошо, теперь хватит, врага вообще уже нет, прекрати бить стрелами по земле». Конечно, пророк, который дал Иоасу этот приказ «бей по земле», мог ему также сказать: «Хватит теперь бить». И по этому поводу хочу вам сказать, если мы находимся в послушании Господу Иисусу, тогда в нашем исполнении веры и послушании Он не позволит нам делать такие вещи, которые в Его глазах не имеют ценности. В водительстве Бога мы непременно заметим, что должны остановиться, но мы по себе не имеем эту меру, когда следует остановиться. Пророк Елисей, который показал своему слуге Гиезии невидимое для плотского взгляда небесное войско, сказал бы Иоасу, чтобы он прекратил бить по земле, так как духовным глазом Елисей больше не видел присутствия врага. Вокруг было бы все чисто и пусто. Такую тесную связь имел Елисей с Господом Иисусом, что в духе он давал ему все видеть, как читаем в 4 книге Царств, глава 6, стих 17. «И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Выражение «вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея» говорит о том, что Господь Иисус отвечал на молитвы Елисея и постоянно охранял его. Так и в нашем тексте Елисей в духе видел всю обстановку и мог Иоасу сказать: «Хватит бить», но тогда это была бы победа. Но наш застой в послушании и исполнении веры, хотя мы должны действовать, принес над всеми нами бессилие по отношению к врагу. Повторяю, потому что это очень важно. Но наш застой в послушании и исполнении веры, хотя мы должны действовать, принес над всеми нами бессилие по отношению к врагу. А враг точно замечает, когда мы медлим. Враг намного лучше замечает, когда в наши сердца вселяется сомнение в отношении того или другого. Поэтому наблюдается отсутствие побед. Поэтому я хочу вам сказать, что лучше будет, если мы ударим 3000 раз. Тогда мы это сделаем в вере. Это будет лучше, чем если мы будем делать остановки и пребывать по отношению к Господу Иисусу в сомнении и неверии и оказывать Ему сопротивление. Не желаете ли вы, дорогие братья и сестры, понравиться Господу Иисусу в этом вопросе? Понравиться Иисусу, который все для вас сделал, который на Голгофском кресте все для вас отдал и желает вас такими видеть? Ведь в своем слове Он совершенно ясно говорит, чтобы мы познавали и поступали по Его воле, как читаем в послании Римлянам 12, стихи 1 и 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. При этом должны отключать наш заблуждающийся разум, чтобы Господь Иисус мог нас снова привести к позиции и существу твердой веры, чтобы мы были верными и делали то, что Он от нас ожидает, а не то, что мы хотим. В заключение нашей сегодняшней проповеди напоминаю вам слова из Нового Завета, где Мать Иисуса говорит ученикам и слугам. Иоанна 2, стих 5. Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Аминь.